Сжимая в одной руке надкушенный бутерброд, а в другую бутылку кефира, черт озирался по сторонам. Выглядел он вполне заурядно. Мятый старомодный костюм, шелковая рубашка, тупоносые туфли, галстук лопатой. Все черное, только на галстуке алые языки пламени. Если бы не рожки, проглядывающие сквозь аккуратную прическу и свешивающийся сзади хвост, черт походил бы на человека. Толик отрешенно подумал, что в зале истории средних веков городского музея черт в костюме при галстуке выглядит даже излишне модерново. Ему больше пошел бы сюртук или фрак.
«Что за напасть?»
Выплевывая недопрожеванный бутерброд, изрек черт. Аккуратно поставил бутылку с кефиром на пол, покосился на Анатолия и попробовал длинным желтым ногтем меловую линию пентаграммы. В ноготь ударила искра. Черт пискнул и засунул палец в рот. «Я думал, хвост будет длиннее», — сказал Толик. Черт вздохнул, достал из кармана безупречно чистый носовой платок, постелил на пол, положил на платок бутерброд, легко подпрыгнул и коснулся свободной рукой потолка, высокого музейного потолка, до которого было 4 метра. На этот раз искра была побольше. Черт захныкал, засунул в рот второй палец. «В подвале тоже пентаграмма», — предупредил Толик.
«Обычно про пол и потолок забывают»,
— горько сказал черт.
«Вы, люди, склонны к плоскостному мышлению».
Толик торжествующе усмехнулся, покосился на шпаргалку и произнес: «Итак, именем сил подвластных мне и именем сил неподвластных, равно как именем сил известных и неизвестных, заклинаю тебя оставаться на этом месте, огражденном линиями пентаграммы, повиноваться и служить мне до тех пор, пока я сам явно и без принуждения не отпущу тебя на свободу». Черт выслушал внимательно, но от колкости не удержался.
«Заучить не мог, по бумажке читаешь».
«Не хотел бы ошибиться в единой букве», — серьезно ответил Толик. «Итак, приступим». Вздохнув, черт уселся на пол и сказал:
«Расставим точки над «и».
«Конечно».
«Ты вызвал не демона, ты вызвал черта. Это гораздо серьезнее, молодой человек. Демон рано или поздно растерзал бы тебя, а я тебя обману и заберу душу, так что зря, зря».
«У меня не было заклинания для вызова демона».
«Хочешь?»
Черт засунул руку в карман.
«Ты меня отпустишь, а я дам тебе заклинание по вызову демона. Ведь все то же самое, только последствия менее неприятные».
«А что случится с моей душой за вызов демона?» Черт захихикал.
«Соображаешь, мне она достанется».
«Тогда я отклоняю твое предложение».
«Хорошо, продолжим».
Черт с тоской посмотрел на бутылку кефира. Внезапно вспылил.
«Но почему я? Но почему именно я? 108 лет никто не призывал чертей. Наигрались, успокоились, поняли, что нечистую силу не обмануть. И вот те раз. Дежурство к концу подходит, решил подкрепиться, и тут ты со своей пентаграммой».
«Дежурство долгое?»
«Не».
Черт скривился.
«Год через 2. Месяц оставался».
«Сочувствую, но помочь ничем не могу».
«Итак, вы вызвали нечистую силу», —
сухо и официально произнес черт.
«Поздравляю, вы должны принять или отклонить лицензионное соглашение».
«Засчитывай». Черт сверкнул глазами и отчеканил:
«Принимая условия настоящего лицензионного соглашения, стороны берут на себя следующие обязательства. Первое. Нечистая сила, в дальнейшем черт, обязуется исполнять любые желания клиента, касающиеся мирских дел. Все желания выполняются буквально. Желание должно быть высказано вслух и принимается к исполнению после произнесения слов «желание высказано», «приступить к исполнению». Если формулировка желания допускает двоякое и более толкование, то черт вправе выполнить желание так, как ему угодно. Второе. Человек, в дальнейшем клиент, обязуется предоставить свою бессмертную душу вечное пользование черту, если выполнение желания приведет к смерти клиента. Данное соглашение заключается на свой страх и риск и может быть дополнено взаимно согласованными условиями.
Анатолий кивнул. Текст лицензионного соглашения был ему знаком.
«Дополнение к лицензионному договору», — сказал он. «Первое. Язык, на котором формулируется желание, русский».
«Русский язык не лицензирован»,
— буркнул черт.
«Это еще с какого перепугу? Язык формулировки желаний русский».
«Хорошо»,
— кивнул черт.
«Хотя по умолчанию у нас принят суахили».
«Второе. Желание клиента включает в себя влияние на людей».
«И нет, нет и нет».
Черт вскочил.
«Не могу. Запрещено. Это уже вмешательство в чужие души. Не могу».
В общем-то, Анатолий не надеялся, что этот пункт пройдет, но проверить стоило.
«Ладно. Второе дополнение. Клиент получает бессмертие, которое включает в себя как полное биологическое здоровье и прекращение процесса старения, так и полную защиту от несчастных случаев, стихийных бедствий, эпидемий, агрессивных действий третьих лиц, а также всех подобных неперечисленных выше происшествий, прямо или косвенно, ведущих к прекращению существования клиента или нарушению его здоровья».
«Ты не юрист?»
— спросил черт.
«Нет, студент-историк».
«Понятно. Манускрипт раскопал где-нибудь в архиве».
Черт кивнул.
«Случается. А как музей проник? Зачем этот унылый средневековый колорит?»
«Я здесь подрабатываю ночным сторожем. Итак, второе дополнение».
Черт, понимающе кивнул и сварливо ответил.
«Ну что вам всем сдалось, это бессмертие. Хорошо, второй пункт принимается с дополнением, за исключением случаев, когда вред существованию и здоровью клиента причинен исполнением желаний клиента».
«Иначе, сам понимаешь, мне никакого интереса тогда не будет». «Ты, конечно, будешь очень стараться, чтобы такой вред случился». Черт усмехнулся. «Третье дополнение», — сказал Анатолий. «Штрафные санкции. Если черт не сумеет выполнить какое-либо желание клиента, то договор считается односторонне расторгнутым со стороны клиента. Черт обязан и в дальнейшем выполнять все желания клиента, однако никаких прав на бессмертную душу клиента у него в дальнейшем уже не возникает. Договор также считается расторгнутым, если черт не сумеет поймать клиента на неточной формулировке до скончания времен». Черт помотал головой. «А придется», — сказал Анатолий. «Иначе для меня теряется весь смысл. Ты ведь рано или поздно меня подловишь на некорректно сформулированном желании».
Черт кивнул.
«И я буду обречен на вечные муки. Зачем мне такая радость? Нет, у меня должен быть шанс выиграть, иначе не спортивно».
«Многого просишь»,
— пробормотал черт.
«Неужели сомневаешься в своей способности исполнить мои желания?»
«Не сомневаюсь. Контракт составляли лучшие специалисты».
«Ну?»
«Ах, хорошо. Третье дополнение принято. Что еще?»
«Четвертое дополнение. Черт обязан не предпринимать никаких действий, ограничивающих свободу клиента или процесс его свободного волеизъявления. Черт также не должен компрометировать клиента, в том числе и путем разглашения факта существования договора».
«Это уже лишнее»,
— черт пожал плечами.
«Насчет разглашения у нас у самих с этим строго. С меня шкуру сдерут, если вдруг. А насчет свободы? Допустим, я устрою землетрясение. Завалю это здание камнями, ну и что с того? Ты все равно уцелеешь и потребуешь вытащить себя на поверхность».
«А вдруг у меня рот окажется песком забит?»
«Перестраховщик»,
— презрительно сказал черт.
«Хорошо, принято твое четвертое дополнение».
«Пятое. Черт осуществляет техническую поддержку все время действия договора. Черт обязан явиться по желанию клиента в видимом только клиенту облике и объяснить последствия возможных действий клиента, ничего не утаивая и не вводя клиента в заблуждение. По первому же требованию клиента черт обязан исчезнуть и не докучать своим присутствием».
«Сурово».
Черт покачал головой.
«Поготовился, да? Хорошо. Принято.
Подписываем»,
— решил Анатолий. Чёрт порылся во внутреннем кармане пиджака и вытащил несколько сложенных листков. Быстро проглядел их, выбрал два листа и щелчком отправил по полу Анатолию. «Внеси дополнение», — сказал Анатолий.
«Зачем? Стандартная форма номер 8. Неужели ты думаешь, что твои дополнения столь оригинальны?»
Толик поднял один лист, развернул. Отпечатанный типографским способом бланк был озаглавлен «Договор человека с нечистой силой. Вариант 8». Дополнения и в самом деле совпадали.
«Кровью? Или можно шариковой ручкой?»
«Лучше бы кровью», — замялся черт. «У нас такие ретрограды сидят. Нет, в крайнем случае...»
Анатолий молча достал из склянки со спиртом иглу, уколол палец и, окуная гусиное перышко в кровь, подписал бланки. Вернул их черту вместе с чистой иглой и еще одним пером. Черт, высунув кончик языка, подписал договор и перебросил через пентаграмму один экземпляр.
«Дело сделано»,
— задумчиво сказал Анатолий, пряча бланк в карман.
«Может, спрыснем подписание?»
«Не пью»,
— черт осклабился.
«И тебе не советую. По пьяной лавочке всегда излетают. Такие желания высказывают, что ой-ой-ой. Могу идти?»
«А пентаграмму стирать не обязательно?»
«Теперь нет. Договор же подписан. Слушай, ты где такой качественный мел взял? Палец до сих пор болит».
«В духовной семинарии».
«Хитрец».
Черт погрозил ему пальцем.
«Мой тебе совет. Можно сказать, устное дополнение. Если пообещаешь не пытаться меня обмануть, то я тоже отнесусь к тебе с пониманием. Весь срок, что тебе изначально был отпущен, не трону. Даже если пожелаешь чего-нибудь необдуманно, ловить на слове не стану. И тебе хорошо. Будешь словно сыр в масле кататься. И мне спокойнее».
«Спасибо, но я постараюсь выкрутиться».
«Это желание?» —
хихикнул черт. «Фиг тебе. Это фигура речи. Лучше скажи, почему у тебя такой короткий хвост?»
«Ты что, много чертей повидал? Нормальный хвост».
«Я ведь могу пожелать, чтоб ты ответил».
«Купировали в детстве. Длинные хвосты вообще давно не в моде».
На прощание черт смерил Анатолия обиженным взглядом, погрозил пальцем и исчез. Через мгновение в воздухе возникла кисть руки, пошарила, сгребла бутерброд, бутылку кефира и исчезла. А Толик пошел за заранее приготовленной тряпкой и ведром воды стереть с пола пентаграмму. Для бедного студента работа ночным сторожем музея очень важна. Первый раз черт появился через месяц. Анатолий стоял на балконе и смотрел вниз, когда за левым, как положено, плечом послышалось деликатное покашливание.
«Чего тебе?» —
спросил Толик.
«Тебя гложет сомнение? Ты раскаиваешься в совершенном и хочешь покончить жизнь самоубийством?» —
с надеждой спросил черт. Толик засмеялся.
«А, понимаю».
Черт по-свойски обнял Толика за плечи и посмотрел вниз.
«Красивая девчонка, ты прав. Хочешь ее?»
«Ты ведь не можешь влиять на души людей».
«А ну и что? Большой букет белых роз? Она любит белые. Тьфу, что за пошлость. Потом подкатываешь на новеньком Бентли».
«У меня и велосипеда-то нет».
«Будет? Ты че, клиент?»
«Будет», —
согласился Толик, не отрывая взгляда от девушки.
«И я не спешу».
«Ну? Ну давай, формулируй. Обещаю, в этот раз не стану ловить тебя на деталях. Итак, тебе нужен букет из 99 белых неколючих роз, оформленный на тебя, и не числящийся в розыске исправный автомобиль.
Изыди», —
приказал Толик, и черт, возмущенно крякнув, исчез. В последующие годы черт появлялся регулярно. Профессор, доктор исторических наук, автор многочисленных монографий по истории средних веков, сидел в своем кабинете перед зеркалом и гримировался. Для 50 лет он выглядел неприлично молодо. Честно говоря, без грима он выглядел на 30 с небольшим. А если бы не проведенная когда-то пластическая операция, то он выглядел бы на 20.
все равно твой вид внушает подозрения», —
злобно сказал черт, материализовавшись в кожаном кресле.
«Здоровое питание, йога, хорошая наследственность», — отпарировал Толик. «К тому же всем известно, что я слежу за внешностью и не пренебрегаю косметикой».
«А что ты скажешь лет через 50?
«А я исчезну. При загадочных обстоятельствах», — накладывая последний мазок, сказал Толик. «Зато появится новый молодой ученый».
«Тоже историк?»
«Зачем? У меня явно склонность к юриспруденции».
Черт сгорбился, пробормотал.
«Все выглядело таким банальным. А ты не хочешь стать владыкой Земли? Как это нынче называется? Президентом Соединенных Штатов?»
«Захочу, стану», — пообещал Толик. «Я, как тебе известно...»
«Не спешу», — закончил черт.
«Слушай,
ну хоть одно желание, ну самое маленькое, обещаю, что выполню без подвохов».
«Нет», — пробормотал Толик, изучая свое отражение. «В это дело лучше не втягиваться. Ну что ж, меня ждут гости, пора прощаться».
«Ты меня обманул», —
горько сказал черт.
«Ты выглядел обыкновенным искателем легкой жизни».
«Я всего лишь не делал упор на слове «легкое», — ответил Толик. «Все, что мне требовалось, это неограниченное время». В дверях он обернулся, чтобы сказать «изыди», но это было лишним. Черт исчез сам.